Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня мы чтили память, особенно молитвенно почитали нашего великого святителя, священномученика, патриарха Ермогена. Я думаю, что для каждого из нас имя священномученика, патриарха Ермогена в последние десятилетия не просто особенно дорого, а его подвиг – это тот подвиг, которого желает душа каждого православного русского человека, и все на патриотических собраниях часто вспоминают священномученика, патриарха Ермогена и двух наших пока еще не прославленных святых – Кузьму Захарьевича Минина Сухорукова и благоверного князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Евгений Поселянин писал в 13 году, а все вы помните, дорогие братья и сестры, что прославление произошло при государе-царе-мученике к 300-летию дома Романовых. В 13 году вся Москва праздновала обретение мощей священномученика патриарха Ермогена. И вот писатель Евгений Поселянин писал о том, кто такой, кто для нас патриарх Ермоген. Его крепкая душа, писал Евгений Поселянин, носила в себе закаленную, безграничную веру в Россию. Чем с большим негодованием смотрим мы на людей, не верящих в свой народ на высоте его силы, тем благодарнее, ниже, восторженнее склоняемся перед деятелями, так беззаветно верившими в Родину, когда она лежала перед ними, опозоренная, загрязненная, клейменная клятва преступничеством, задыхающаяся от творимых над ней мерзости. И поэтому, я думаю, эти слова Поселянина и для наших дней очень сегодня близки. И как кончил жизнь священномученик патриарх Ермоген? Если вы знаете, что его, я думаю, многие знают, что его уморили голодом. Священномученику давали только сырой овес. Поляки, изменники, старцу. И от голода патриарх-кузник скончался. Но когда воины русского ополчения, освободившие Москву от поляков иноземцев и от своих изменников, вошли в Кремль, вошли в подземелье, в келью, где голодной смертью опочил патриарх-кузник, на темничном полу пустил ростки тот овес, который бросали патриарху вместо пищи. И нетленное тело его лежало среди этой чудесно взошедшей зелени. И Поселянин пишет, то было также пророчеством русского возрождения. Так кончил жизнь этот верховный из людей, которых летописец смутного времени с такой потрясающей силой называет «последними людьми», людей в молчании сердца, ждавших последней опасности, чтобы на краю гибели принять на руки Родину. И Ермоген останется навсегда жив в своем бессмертном подвиге, в той идее, за которую положил свою душу, которая вдохновляла и будет вдохновлять всех, кто остался и останется жить в памяти народной, всех, кто шел и пойдет в служение Родине единственным верным путем. Имя же этой идеи – свободная, самобытная Россия. И сегодня, дорогие братья и сестры, когда мы вспоминаем священномученика патриарха Ермогена, а его память неразрывно связана с памятью этих последних людей, как их называют летописец России, в молчании сердец, ждавших последней опасности, чтобы на краю гибели принять на руки свою Родину, мы вспоминаем и псковских десантников. 10 лет назад, ровно в эти дни, 1 марта, заканчивался бой на высоте 776 у селения Улус-Керт. Я думаю, многие слышали об этом подвиге, но для тех, кто не помнит, как это все происходило, я хотел бы сказать о том, что в смутное время и вновь было предательство, была измена. В 612 году называли всех изменников ворами. В наши дни эти воры одновременно два значения имеют. Они и изменники, одновременно и воры, потому что разворовали народное достояние. И вот в конце февраля 2000 года боевики, они были разбиты уже в Грозном. Грозный был очищен. В горах несколько получили сильных ударов. Собрались под Улус-Кертом, под началом Хаттаба, эмира Хаттаба, это араб, вы знаете, один из террористов, если говорить в сегодняшних терминах, американцы всех пугают международным террористом, то это величина очень серьезная, на уровне Бен Ладена, которым они стращают весь мир. Так вот, Хаттаб, он прорывался на восток. Собрались все, по сведениям разведки, там было около 4000 боевиков. Гилаев не захотел, ушел всего Комсомольское, остальные решили прорываться в Дагестан. Их было около 3000. И вот, если бы они прорвались тогда в Дагестан, то беда, которая бы обрушилась на мирные селения, города, была бы страшной. Потому что, представляете, ведь 3000 озверевших бандитов, разбитых в боях, у которых другого выхода нет, там очень много было наемников, в плен сдаваться они не хотели, по плану должны были захватывать селения, объявлять жителей заложниками. Но план должен был быть такой же, как в Буденновске, как потом в Первомайском, то есть в Кизляре, потом в Первомайском. И вот в эти дни, 28 февраля, батальон 104-го парашютно-десантного полка силами 6-й роты и 3-го взвода 4-й роты и разведывательного взвода под общим командованием комбата подполковника Марка Евтюхина в пешем порядке следовал в горах на снежные высоты, чтобы заблокировать путь боевикам в нескольких километрах юго-восточнее Улус-Керта. Вот 28 февраля они вступили во встречный бой с бандами Хаттаба и Басаева. А почему я говорю о измене, о предательстве, о смутном времени? Потому что сегодня многими принимается версия о том, что это были не просто ошибки нашего командования. На войне бывает всякое, очень тяжело судить. Я тоже не берусь об этом так говорить уверенно. Но какие-то вещи сами за себя говорят. Например, отозвали срочно в отпуск на Большую Землю командующего Владимира Шаманова. Ну и еще не буду все приводить доводы, которые говорят о этой версии, что кому-то в Москве, какой-то этой пятой колонии, которая всю войну била в спину предательски своей армии, было очень выгодно, чтобы банды Хаттаба и Басаева прорвались в Дагестан. И, по-видимому, действительно, у боевиков было много информации, что эта дорога открыта для них. Они, когда столкнулись, первый бой с разведвзводом вступили, то боевики кричали: «Все проплачено, уходите, договорились с вами, все проплачено». Но бой был очень тяжелый. Разведчики под командованием гвардии старшего лейтенанта Алексея Воробьева в первом столкновении нанесли боевикам серьезные потери. А потом, представьте себе, братья и сестры, что происходило. Марш, бросок по горам со снаряжением, все несли на себе. Это горы, снег, конец февраля. Измотанные бойцы поднимаются на гору, а не окопаться серьезно они не успевают. Приходится принимать бой в неравных, очень невыгодных условиях. А боевиков, чтобы мы представляли, что это было за сила им противостояла, боевиков было не менее 2500. Причем кто такие боевики Хаттаба были и Басаева? В основном профессионалы, которые прошли подготовку по Значит, они были на уровне подготовлены, на уровне спецназа. Причем у многих была горно-альпийская подготовка, у большинства. Они хорошо знали эти горы. В основном были взрослые мужчины, где-то около 30-35 лет. С боевым опытом, профессиональные наемники, много было арабов. 2500, ну, полк спецназа обычно 500 человек. Их 2500. Представляете, что это такое? И против них на горе, на этой горке, на высоте 776, становится 90 десантников с комбатом Марком Евтюхиным. Когда боевики понесли очень серьезные потери в первом бою, причем надо сказать, что у них минометные батареи были, они стали забрасывать минами, то вышли на связь, а переговоры все сканировались, это все слышно было. Причем интересно, мне говорили, что даже были перехвачены переговоры Хаттаба с Басаевым. Басаев говорит, эти не пропустят, это десантники, то есть эти не пропустят, давай сменим немножко маршрут. Хаттаб сказал, мы их сметем. Вот. Ну и бой, 2500 боевиков, 90 десантников. Бой закончился. Надо сказать, что уже в разгар боестолкновения, тяжелого боя, когда потери были у десантников большие, вышли бандиты на связь и предлагали, уходите в сторону, мы вас не тронем, уходите, комбат, уводи своих ребят, предлагали огромные деньги за то, чтобы комбат Марк Евтюхин увел своих ребят. Ну и комбат не увел своих ребят, и надо сказать, что из 90 бойцов, солдат и офицеров 6-й роты, никто не дрогнул, никто не бежал, все бились до последнего. 1 марта комбат Марк Евтюхин, оставаясь последним, 6 бойцов чудом спаслись, один из них не был даже ранен, Роман Христолюбов, фамилия удивительная, Роман Христолюбов, наверное, священнического рода, бились они вместе до конца со всеми. Алексей Воробьев, старший лейтенант, остался прикрывать их отход. 6 ребят остались в живых. 84 десантника, офицеры и солдаты, сложили свои головы, боевиков не пропустили. Артиллерия била, полк мог, не мог им помочь ничем серьезным. Почему? Потому что был дивизион только НОН, самоходных стратегических орудий. Они били на пределе возможностей. Ну, что они могли сделать? Тут должна была поддержка армейской авиации быть очень серьезной. Причем говорят, что где-то в районе Ведяной черные оковы летали знаменитые. Командир полка сделал все, что мог. Кстати, майор Александр Достовалов со своим взводом прорвался на выручку к своей роте. Причем, когда он шел на выручку, он понимал, что идет на смерть. Погиб со своими ребятами. То есть десантники, полк 104-й и его командир полка Сергей Мелентьев, полковник, делали все, чтобы помочь своим ребятам, все, что было в их силах. Рота свой долг выполнила до конца, бандиты не прорвались. Было найдено только убитых бандитских трупов, которые они несли с собой, несколько сотен, больше 300. А по переговорам и по данным от пленных боевиков, они потеряли не меньше 700 убитыми и ранеными. Ну а главное, дорогие братья и сестры, что после этого удара десятки боевиков, деморализованных, стали сдаваться из банд Хаттаба. Они поняли, что не выбраться из ущелья. Так что подвиг 6-й роты – это подвиг великий. Вот 10 лет назад этот подвиг был совершен. Мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы сегодня с вами помолились о полковнике Марке Евтюхине со дружиной. Их имена в храме святого благоверного князя Александра Невского золотом написаны на белых мраморных досках. Из этого храма они уходили в свою командировку последнюю. Из этого храма их провожал отец Олег Теор, протоиерей Олег Теор. И в этом храме на мраморных досках записаны имена каждого погибшего солдата и офицера. Вечная им память, а я только хотел бы сказать, что эта рота, 6-я рота, она присоединилась к нашим небесным дружинам, к воинам Александра Невского, Евпатия Коловрата, гренадерам суворовским, и к тем, кто стоял на Бородинском поле. Кто стоял на Бородинском поле в 812 году, кто стоял на Бородинском поле в 41 году, когда немцы стояли под Москвой. Это та же рота, как и 28 панфиловцев. И замечательно сказано в стихотворении Владимира Верстакова, офицера-афганца: «Кроватая пехота не вышла из огня. Прости, шестая рота, Россию и меня. Погибшая бессмертной, ты стала наяву в бою под Улус-Кертом, как в битве за Москву. Прощай, шестая рота, ушедшая века, бессмертная пехота небесного полка». И вот я хочу, дорогие братья и сестры, попросить всех помянуть сегодня воина Марка Содружины, воеводу Марка Евтюхина Содружины, и всех, кто погиб в той тяжелой, страшной войне, войне небывалой, потому что такого предательства, таких ударов в спину русская армия не видела за всю свою историю. Полковника Марка Евтюхина, и хотел бы, чтобы мы все вспомнили наших героев. Вся Россия знает, и во многих храмах есть уже его, не во многих, но есть его иконки в храмах. И удивительно, что как ни пытаются разорвать Украину с Россией, но в парашютно-десантном полку на Украине попросили, заказали им привезти иконки воина Евгения Родионова, нашего мученика, подобного древним. Я, дорогие братья и сестры, хотел бы попросить несколько слов в эфире сказать маму воина Евгения, Любовь Васильевну Родионову. Любовь Васильевна.
Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Любовь Васильевна. Ну вот сегодня дата одновременно и трагическая, и 10 лет, и в то же время высокая. Я думаю, что со временем Россия только осознает полностью, оценит подвиг ребят 6-й роты псковских десантников, подвиг Жени Родионова. Мы когда молимся Жене, мы понимаем, что его Господь, его подвиг Господь показал нам всем, чтобы мы почитали всех ребят, которые в эти годы сражались за Россию. И просил бы вас, Любовь Васильевна, сказать несколько слов нашим слушателям, матерям тех ребят, которые сейчас служат в армии, тем, кому еще придется служить, и, может быть, несколько слов сказать тем, кто считает, что православным людям, пока у нас российская армия полностью не стала христолюбивым воином, воинством, своих детей туда отправлять еще нельзя.
Печальный день. И сегодня только Первый канал в 6 часов вечера показал вот эту панихиду в Пскове. Ни один канал сегодня даже не упомянул об этом. Мне тоже очень жаль Влада Листьева, но о нем как бы телевидение все-таки больше говорит. Мне, честно говоря, все это очень больно. Есть такой священник на Украине, отец Георгий Ханов, протоиерей отец Георгий Ханов. Он когда-то сказал, что такое война. На войне можно стать предателем, можно стать героем, но можно стать даже святым. Это вот тот рубеж, та грань, где вот полная сущность человеческая, она там как раз и проявляется. Это печальный день еще и тем, что я как раз вместе в составе 10 полковников, офицеров высшего командования, летела в вертолете, в вертушке над Харсиной. То есть наш вертолет обстреляли, но мы тогда еще не знали, что внизу, там, совсем чуть в стороне, бьется насмерть 6-я рота.
В этот день, Любовь Васильевна, вы летели, да?
Да, это в этот день, именно в этот день. И потом вечером, когда Шаманова генерала вызвали в Москву, тут же по этому поводу, и вот мы тоже добрались до Ханкалы вместе с ним. Печальный день. Вы знаете, вот у меня как бы много по этому поводу вообще печали. Мне часто спрашивают, как вы живете? От даты к дате я живу. 13 января, вот начало года, да, Женя улетел на Кавказ, в командировку. 13 на 14 попадает в плен. Потом, вот 21 февраля для меня тоже очень тяжелый день, когда погибли наши 15 на СГРУ под Дубаюртом, 1 марта. Я все эти дни отслеживаю. Я хочу просто пожелать всем матерям, чьи сыновья честно сложили свои головушки, мужества, терпения, Божьей помощи и нашей людской, человеческой доброты. Поверьте, это очень тяжело. Вот когда говорят там, что ты сильная, я вздыхаю. Но если людям так удобнее, то пусть будет так. Наверное, создался какой-то реал. Но, может быть, только один Господь знает. И я, как бывает, очень нелегко. 14-й год пошел. Боль никуда не проходит. Но, тем не менее, у нас мне помогло выжить то, что в моей жизни появилось очень много таких же подранков, в общем-то, как и я. Просто мои раны не видны, а у них они вот на виду. Это ребята в госпиталях. Удивительные судьбы, я вам скажу. Такие судьбы, которые заставляют меня просто вот с ног до головы как бы себя перетряхнуть всю, да, и сказать, послушай, слава Богу, ты видишь, ты чувствуешь, ты ходишь, у тебя руки живы, целы, все. Благодари Бога за все. 6 дней рождения у меня за те годы, вот за эти 13 лет. 6 дней рождения, когда вместо меня, казалось бы, я должна там быть, погибали другие люди. Что это? Разве это не чудо? Почему чудо только обязательно в мироточении икон или в чем-то? Почаще нам просто надо замечать такие вещи. Разве не чудо, что эти ребята, Псковская рота и наши ребята, уже на руинах. 90-е годы развал уже самой России начался на руинах. Казалось всем, все, уже там никого, ничего живого нет, вот сейчас прихлопнет нас ладошкой, и ничего не останется. Почему весь мир стал по-другому относиться к России? Уже с уважением. Не потому, что стало больше нефти или газа, конечно же, нет. А именно потому, что весь мир, враждебный мир, он понял, России так просто нельзя. Там еще достаточно сил и духовных, и физических, чтобы дать по зубам такой отпор, что мало не покажется. Я горжусь тем, что и мой сын, и те ребята. Я, кстати, когда вижу изображение Жени на иконах, да, я не сына вижу, поверьте мне. Я не тщеславна, я вообще лишена этого качества категорически. Я вижу просто солдата, вот то, что образ солдата. Да, нам Господь дает для примера немного таких вот имен, трагедии очень страшной, погибшей смертью. Но через них мы видим всех. Кого знаем и кого не знаем. Мы очень многих еще и не знаем. Но вот смотрите, вот отец Олег Теор, да? Ведь потрясающий священник, батюшка. Дай Бог ему Божьей помощи и здоровья. Это же он по своей инициативе написал золотом, и люди приходят, и солдаты видят, что если, не дай Бог, что-то с ними случится, их тоже не забудут. Это очень важно. А когда стараемся как-то все это замолчать, сделать вид, что да вот мы живем же в мире, в общем, все, слава Богу, в магазине есть что купить, в доме тепло и все хорошо. Давайте все время помнить. 2 часа лету, и вот она, война. Уже заодно то, что они, надев военную форму, вдали от своей семьи, у них рождаются дети, у них растут дети без них, а они все там, на Кавказе, или где-то в горячих точках, или просто на посту, на границах. Уже заодно это мы перед ними в долгу. Это очень важно понимать. Долг всегда надо платить уважением, памятью, любовью. Но обязательно надо помнить, что мы за их спиной. Мы можем себе позволить здесь молиться в храмах, строить города, растить детей. Потому что есть те, кто встал сплошной стеной насмерть там, в 2 часах лета отсюда. Что есть матери, которые остались совсем одинокими. И кроме молитв, может быть, доброго отношения, им тоже ничего не нужно. И есть ребята, которые, оставшись живыми, умеют радоваться. Они слепые. У нас очень много, кстати, вот миноразрывные дают такую нехорошую вещь, как полную слепоту. У них нет ног, у них нет рук. А они радуются, радуются тому, вот Бог дал им это вот такой дар, радоваться тому, что они живы. Да, им будет трудно, да, им будет сложно, но им-то как-то удалось принять это все. Я немного знаю ребят, которые, получив вот такое тяжелое ранение, все-таки падают на стакан. Конечно, есть такие, но это не тот большой процент, про который можно сказать, что все вот они как бы, да, им трудно. Но посмотрите, они учатся, они создают семьи. Ну, как-то они все-таки вот как росточек через асфальт пробиваются. Вот такие судьбы тяжелые. Нам с вами надо учиться у них терпению, мужеству, любви и принятию того, что дал им Господь. Mm-hmm. Я радуюсь каждой встрече с ними. Вот завтра я еду в 6-й госпиталь, и уже вот я приболела, и на День защитника Отечества не смогла с ним поехать. Вы знаете, я уже просто вот места не нахожу, потому что у них учусь. Многому у них учусь, и любви в том числе. А когда они звонят, я так рада. Из Приднестровья, из Кемерово, откуда-то. То есть я не могу сказать, что они мои дети. Нет, они мои друзья. Они мне доверяют. Они самые сокровенные доверяют. Я так этим дорожу. Боже мой. И завтра я обниму и Володю Орлова, и всех мальчишек, которые там. И вот от этого даже вот уже и не спать не хочется, и не есть не хочется. Это и есть, наверное, вот какое-то такое боевое братство. Это не общественная организация, это просто люди, которые друг друга любят.
Боевое братство. Я хотел бы только сказать вам, что очень многие солдаты и офицеры, да и простые православные люди, прихожане разных храмов, паломники в Оптиной пустыне, с которыми я встречаюсь, они вас любят и молятся о вас. Благодарны вам за то, что вы вырастили Женю, и благодарны всем матерям, которые вырастили достойных защитников Отечества, тех, кто не продал Родину. А вот вы сказали сейчас, Любовь Васильевна, 2 часа лютого, действительно, такое впечатление, ведь 15 лет назад началась Чеченская война, и такое впечатление, как будто две страны. Вот одна страна в казино где-то пропадает, Дом-2 смотрит, а вторая страна, вот те ребята, о которых вы говорите.
Два мира. Вот недавно творческий человек, да, вот я говорила уже, Гоша Куценко, и он вместо, ну как бы не то, что вместо меня, он очень часто ездит в госпиталя, а ведь он тоже артист. И причем очень такой уже звездный мальчик-то, да? Посмотрите, он до 3 часов ночи с ребятами сидел, он с ними общался, он подарил им праздник. Несмотря на то, что, наверное, у него там и свои дела, и все-таки это же не так много свободного времени. А один творческий человек, вот в Иркутске, режиссер, он сказал, да что вы, война, это просто вот там какие-то огромные поезда с нефтью, какие-то там, простите, гнилые генералы, старые там танки и так далее посылают. Посмотрите, творческий человек, а он уже коммерсант. Война – это прежде всего люди, самые разные, и здесь он, они у нас разные, и там. Но такой чистоты отношений, как там, я не встречала. Я много встречаю и любви, и доброты. Слава Богу, ну, всякого, конечно, бывает, но и этого тоже. Но лучше, чем там, среди ребят, будь то госпиталь, или Чечня, или граница, я нигде себя не чувствую. Я там чувствую себя равной. Там нет у нас никакой лжи, там все так искренне, потому что вот дыхание смерти, оно даже не за спиной. Оно вот рядом, вот прямо где-то здесь, вот это ощущается постоянно. И там все настоящее, и мне там хорошо. Да, это ужасно звучит, когда человек, который от войны, в общем, достаточно уже устал и говорит, мне там хорошо. Хорошо, потому что там нет фальши, нет лжи. Нет какого-то вот там, я не знаю, выпендрона какого-то там. Никто никак не хочет казаться лучше, чем он есть. И вот за то, что это все. Я ведь в жизни не ем тушенку. Да какая же она там вкусная. Какой вкусный там чай. Все другое. Поверьте мне, вот их уже заодно то, что вот они там. Я просто очень призываю всех. Давайте их любить. Любить, молиться за них. Это сложно. Да, они сложные тоже, непростые ребята. Но любить, обсуждать найдется кто-то. У нас на Западе полно всего этого крикунов и критиканов. Их надо полюбить и помогать. Добрым словом. Да кто чем может? Я хочу поклониться тем бабушкам, которые в Москве который год вяжут носочки для этих мальчиков. старенькими ручками, они все прожили довольно трудную жизнь. Они это делают без всяких благодарственных писем, без всего. Я хочу поклониться отцу Элеодору, который мало того, что приезжает постоянно там в Жене служить, он еще и все время помогает. Оптима пустынь, в общем, и самой там проблем полно. То колясочку они купят, то еще чем-то помогут. То для госпиталя в прошлый раз привезли и торты, помидоры, и огурцы. Удивительно много у нас хороших людей. Удивительно. Вот как вот нас не долбают все, да, как не пинают, не швыряют. А вот эта вот душа, душа христианская, добрая, искренняя, любвеобильная, она осталась. Она не меняется. Все меняется, время там, политики и так далее. А души наши остались. Дай Бог, чтобы они остались как можно дольше чистыми, вот как та пчела, которая в цветущий сад вылетает. Не как муха, а как пчела. Хочу пожелать всем нам вот этой огромной любви, потому что только по большой любви ребята погибали. А еще вот я вот просто отниму у вас немножко времени. Однажды я прилетела вот в горы, да, внутренние войска, и очень тяжелая была операция. Ребята вышли грязные, измученные. И Сережа Кобяков, полковник разведбата, он построил своих ребят и сказал: «Ребят, Родина — это не кучка уродов, которая развалила, разворовала нашу страну. Родина — это вот эта мать, которая, потеряв сына, не сломалась, а встала вместо него, может быть, в ряды в наши. Родина — это ваши дома, это ваши жены, это ваши дети, ваши деревни, села и города. Вот что такое Родина. Это очень конкретно. Родина — это не абстрактное понятие. Это очень конкретное. И березка под окном, и ребенок там в соседнем подъезде. Поэтому всем нам вот этой вот огромной, большой любви. Потому что, не любя, они бы, наверное, тоже не стали насмерть стоять. Я никогда не... Вот где бы я не увидела человека в военной форме, даже если он может быть там, не знаю, ну, самый разный, да? Иногда бывает там вот в десантнике, там выпивший 2 августа. Хочется поклониться, хочется просто подойти, пожать руку и сказать: спасибо тебе, сынок, вот за все тебе спасибо, за твои страдания, спасибо твоей маме за ее терпение. Радонежу огромное спасибо, как часто вы даете возможность мне вот как-то просто поблагодарить каждого человека. Я не могу всех перечислить, но просто вот за любовь вашу, за ваше то, что вы меня услышали, когда я первый раз полетела в Чечню. С тех пор прошло 54 поездки. И только благодаря вам. И эти поездки в госпиталь. Вот завтра приеду утром в Даниловский монастырь. Они уже напекут горячих пирожков. И дадут Михаил Сергеевич там и мед даст, и чай с названием душевный. И куда бы ни пришла, только как-то и всегда встречаю поддержку. Хочу вас попросить еще об одном. Завтра 2 марта. День рождения удивительного человека по доброте, по честности, по порядочности. Да, он занимает высокий пост. Это Степашин Сергей Вадимович. Ему завтра исполнится 58 лет. Но на любом посту, поверьте, вот просто мне поверьте, он всегда ведет себя очень достойно. Это человек, который в Муроме припряг людей, который восстанавливает там монастырь, который занимается там на святой земле вот это храмами и то, что принадлежит к церкви. Просто помолимся за него, пожелаем ему долгих лет здравия, и пусть он служит на благо своей страны. Ничем не запятнанный человек. У меня таких много. И вот у нас была встреча на прошлой неделе. Он не осыпан звездами недосягаемости какой-то вот такой вот. Этот человек доступен. Потому что он боевой генерал, и он тоже в наших рядах. В рядах матерей солдатских, рядах подранков. И нам есть о чем поговорить, и есть друг другу что-то там посоветовать. Мы друг друга слышим и понимаем. А еще хочется очень пожелать всем ребятам, которые в госпиталях, которые выписались и живут там уже где-то у себя. Ребят, не теряйтесь. Не теряйте вот этой веры. Веры, надежды, любви вам всем и помощи, конечно, и Божией, и добрых людей. Знаю, трудно, и мне нелегко. И когда совсем будет трудно, всегда всем говорю: вспомните меня. У меня уж совсем край, вот, уж дальше хуже, наверное, не бывает даже. Поэтому держитесь. С Спасибо огромное, Виктор, вам спасибо большое.
Мы выпросили поклон от всех наших слушателей.
Да.
Радонеж, помощи Божией вам.
Спасибо.
Желаем
спасибо.
В вашем служении, потому что действительно все понимают, что вы вместо Жени стали служить ребятам. И, знаете, я слышал от солдат и офицеров всегда, вот настоящая солдатская мать, не те, кто, не матери дезертиров, которые сидят по этим комитетам, а Любовь Васильевна. Так что низкий вам поклон.
Но это награда Божия, Виктор. И вот это очень важно понимать, что это не просто так вот это, да. Многие хотели, но не всем это Господь дал такую возможность.
Помогу.
Это мне Он дал вот за все, наверное, мои мучения, за все переживания. И я очень благодарна Богу за то, что вот мне это приносит радость. Поэтому огромное спасибо и слава Богу за все.
Дорогие братья и сестры, я прошу вас помолиться и о Любови Васильевне Родионове, и о всех наших матерях, русских матерях, которые потеряли за эти 15 лет своих ребят. И вы знаете, что сейчас обстановка на Кавказе очень сложная, очень тяжелая. И вот в эти дни, когда я сижу у микрофона, в эти минуты, когда кто-то сидит у приемника в теплых квартирах, так же, как и 10 лет назад под Лускертом, несут службу наши солдаты и офицеры. И книга моего друга, замечательного писателя военного Виталия Носкова, кавалера Ордена Мужества, «За мартовские бои в Грозном», одного из авторов фильма «Миротворцы», посвященного памяти мученика Евгения Родионова и мученика отца Анатолия Чистоусова, до рукоположения офицера-майора Советской Армии. Книга так и называется «Любите нас, пока мы живы». После одного из боев молоденький сержант взял кусок кирпича и на корме ветра написал кирпичом «Любите нас, пока мы живы». Вот мне кажется, Любовь Васильевна очень важные слова сказала, что мы должны любить и низко кланяться всем тем, кто в эти годы, наполненные изменой и подлостью, из любви. Любовь Васильевна, мне кажется, очень важные и главные слова сказала, что ребята 10 лет назад стояли на своей высоте из любви. Из любви к Отечеству, из любви к России, из любви к Родине, как и Женя Родионов. Для него тогда этот крестик был все. И Родина, и вера, и Господь, Бог Христос. И вот он, подобно первохристианским мученикам, не сняв крест, был убит в день своего рождения. Это подвиг, который, мне кажется, не требует дополнительных каких-то доказательств после того, как бандиты сказали сами Любови Васильевне, при комитете солдатских матерей, при правозащитниках, они Любови Васильевне сказали прямо, посмотрев на фотографию, а вот этот сам виноват. Снял бы крестик, остался бы жив. Мы бы потом, они и говорили, ты сама виновата, ты его слишком дерзким, борзым, как они говорили, воспитала. Снял бы крестик, мы бы его женили, дом бы дали, был бы нашим братом. А Любовь Васильевна всегда говорит, что она счастлива, что Женя хоть погиб, но остался верен Богу, Отечеству и ей. Мы связались, если удалось связаться, с генералом Александром Вадимовичем Черкасовым. Если на связи Александр Владимирович. Александр Владимирович.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, здравия желаю. И...
Здравствуйте, уважаемый Виталий Александрович. Я хотел бы присоединиться вот к словам благодарности, которые вам высказала Любовь Васильевна, мама Жени Родионова. Спасибо вам за то, что вы очень часто, как и сегодня, поднимаете такие очень важные для нашего и сегодняшнего дня, и для будущего России темы, как служение Отечеству, как долг перед Отечеством. Вы знаете, когда ребята 6-й роты гибли, я в это время был очень далеко за много тысяч километров от России в служебной командировке. И когда до нас туда дошла весть, я мог наблюдать реакцию представителей очень многих стран. Америки, Азии, Африки, Европы. Это была потрясающая реакция. Все были потрясены тем, что сделали наши десантники. Это где-то сравнимо с таким же эффектом, когда наши десантники совершили свой знаменитый рейд на Прищину. Помните, когда аэродром они неожиданно, значит, для всех захватили во время югославских событий на Балканах. С одной стороны, мне было больно очень, а с другой стороны, я испытывал вот чувство гордости за Россию, за Отечество, за нашу армию, когда ко мне подходили и говорили: «Мсье генерал, как вот ваши десантники, как ваши русские солдаты себя показали». Ну, еще хотелось бы сказать, о чем тоже сегодня сказала мама Женя Родионова. Да, у нас в армии и на флоте в абсолютном своем большинстве служат преданные Отечеству люди. Хотя, конечно, как и везде, все случается. И поэтому я вот 21 числа, 21 февраля был на просмотре кинофильм «Русская жертва». Там была встреча с творческой группой и с кинорежиссером, создателем этого фильма, Ляпичевой Еленой Викторовной. После этого мы имели возможность общаться с мамами погибших ребят. Многие из нас, офицеров и генералов, которые там были, подходили к ним и прежде всего благодарили их за то, что они вырастили таких сыновей. И лично я у них, конечно, как офицер, как генерал, просил в то же время и прощения, что сегодня и выжившие герои, и их родители, и их родные и близкие не имеют вот того внимания, которое они должны были бы иметь, того внимания, которое было бы соразмерно подвигу их сыновей, их мужей, отцов. Обидно, что все-таки хоть и начали говорить, и сегодня вице-премьер Владимир Владимирович Путин почтил их память, сказал на совещании об этом, некоторые каналы телевизионные. Но правильно Любовь Васильевна сказала, много сделал молодой талантливый журналист Влад Листьев. Вот. Но я думаю, что много больше сделали 84 десантника. И, вернее, не 84, а 90, потому что 6 остались живых. Но их подвиг мы, видимо, оценим еще не скоро во всем в его величии. Это величайший подвиг. Это подвиг, я не знаю даже, с чем его сравнивать. Вы сегодня, Виктор Александрович, говорили, вспоминали вехи нашей истории. И Куликово поле дважды, и Бородинское поле, и другие подвиги. Но мне кажется, что в этом подвиге собралось все воедино. Сегодня опять такое время у нас, когда решается вопрос, быть или не быть России. И она стоит сегодня во многом благодаря тому, что 10 лет назад ценой своей жизни ребята из 6-й роты не дали расползтись по Северному Кавказу вот этой вот заразе, вот этим международным террористам. Ведь было бы ясно, что за этим последовало. Провозглашение различных республик, халифатов и так далее. И страшная бойня международная. Во что бы она вылилась, еще неизвестно. И на это многие, видимо, рассчитывали и за рубежом, да и те предатели, которые в спину стреляли нашим солдатам, офицерам и генералам во время Чеченской войны. Они на это рассчитывали. А вот эти ребята, они этого не допустили.
Александр Владимирович, простите, я
помню, да, Виктор Александрович.
Я помню первое сообщение по НТВ, как они со своей вечной радостью, они во время второй чеченской кампании не вели уже себя так нагло, то есть не злорадствовали открыто в эфире. Видно, было поставлено другие задачи, даны другие установки, Гусинского уже не было. Но я помню первое сообщение, как они сообщали со злорадством о том, что под Ускиртом погибла целая рота. То есть они должны были вызвать шок у населения, как всегда, когда они говорят о потерях. А оказалось, что это величайший подвиг, который действительно мы оценим.
Вы знаете, там я где был, там мы ни телевидение, ни радио не принимали. Я узнал все это дело из зарубежного, сообщения зарубежного радио, из зарубежного телевидения. И это было показательно. Вот там я не слышал такого. Я там слышал, что все оценивали сразу вот грандиозность подвига русского солдата. Все были поражены. Никто от нас не ожидал. Не ожидал, что наша армия может на такой подвиг.
То есть развалины.
Она способна на такой подвиг.
То есть развалины, преданы, проданы, а остается русская армия.
Поэтому вот, конечно, вы знаете, когда мы общались после просмотра кинофильма «Русская жертва», жалко, что вот его нет на наших телевизионных каналах. Вот, правда, по-моему, сегодня должны показать были на телеканале «Спас». Вот. Я, правда, не имел возможности посмотреть. То я видел, да у меня у самого комок в горле стоял. Ну, совершенно не фальшивый фильм. Я не хочу ничего сказать про другие фильмы. «Прорыв», «Грозовые ворота», «Честь имею». Я их все внимательно смотрел. Но это фильмы чисто игровые. Это фильмы чисто созданные творчеством и талантом режиссера, сценариста. А здесь все на основании дневника Алексея Воробьева. Здесь все на основании рассказов вот, матерей, отцов погибших. Здесь все основано на воспоминаниях сослуживцев. То есть это не чисто художественный, а художественно такой документальный фильм. Конечно, вот я бы посоветовал слушателям радио, уважаемого радио «Радонеж», если будет такая возможность, по-моему, вот в кинотеатре художественный сегодняшнего дня идет прокат этого фильма. Надо найти возможность сходить посмотреть. Фильм достойный подвига героев десантников 6-й роты. А вам не буду больше занимать эфир, Виктор Александрович. Большое вам спасибо. Я с глубоким уважением отношусь к радиостанции «Радонеж» и к тому, что вы на ней вот лично делаете. Спасибо вам.
Благодарю вас. Благодарю вас, Александр Владимирович. Желаем вам помощи Божией в ваших трудах на благо Отечества. А я хотел бы сказать, что Александр Владимирович Черкасов продолжает служить Отечеству. И недавно мы виделись на военно-патриотической секции, на рождественских чтениях. Вот хотелось бы об этом рассказать поподробнее. Я думаю, Александр Владимирович об этом расскажет. Отец Иоанн Ермаков, полковник Валерий Анатольевич Латынин, все, кто организовывал, проводил эту секцию, было очень много интереснейших выступлений, очень важных. И я только хотел бы сказать, сегодня мы не успеем в наш эфир. Я хотел включить, тоже связаться с Виктором Николаевым. Почему? Потому что, вы знаете, была еще одна годовщина подвига, великого подвига, дважды героя Советского Союза и России, легендарного летчика Николая Майданова, боевого друга Виктора по Афганистану. Когда первый том «Живых помощи» выходил, первое издание, вернее, Николай Майданов еще был жив. А когда выходили последние издания после Второй Чеченской войны, в конце января Николай Майданов геройски погиб. Напомню тему, Виктор рассказывал о том, как он погиб. Я просто кратко напомню. Он, как всегда, отогнал самое опасное задание, отогнал все остальные вертолеты, сам посадил свой борт, принял на борт группу спецназа, которую очень сильно зажали. Это была смертельная опасность, под обстрелом жесточайшим. И вот одна пуля ему пробила шею. Ранение было несовместимое с жизнью. Он поднял машину в воздух, вторая пуля отрикошетила от приборной доски, пробила сердце. Николай Майданов, двумя ранениями, несовместимыми с жизнью, вывел машину в безопасное место, и тогда только передал управление правым пилоту. И тогда он только на руках скончался. По-человечески это невозможно. Это возможно только если это высочайший дух. Это когда его отпевали в танице с Лицовской, слезы катились, я помню, по лицу. Тоже дважды герой Советского Союза, командующий армейской авиацией, генерала Виталия Егоровича Павлова. Огромное такое лицо, вытесанное из камня, вот когда у него слезы, всех офицеров и генералов, которые стояли на отпевании Николая Майданова, были слезы на глазах. И вот этот герой, о котором снят фильм «Летчик от Бога», снят для РТР. 20 минут, и можно было больше. Этот фильм до сих пор никто не увидел. У нас времени немного, но я прошу Виктора Николаева хотя бы два слова сказать о подвиге 6-й роты и о Николае Майданове. Виктор Николаевич?
Да, слушаю вас.
Виктор, мы с тобой уже сегодня связывались и говорили. Я вот прошу тебя сказать, как на десятилетие отнеслись власть имущие к дважды герою России и Советского Союза. Был ли кто-то на кладбище? Кто-то выразил соболезнования вдове героя Татьяны Майдановой?
Вот здесь я внимательно слушал передачу. Я благодарен Виктору за то, что он вообще вспоминает этот момент, который как будто кто-то специально и знать не хочет. Но я хочу вот добавить к его выступлению, что как бы ни пытались унизить героизм, он становится от этого еще более впечатляющим и великим. Особенно на фоне прогрессирующей преступности люди, совершившие подвиг, становятся более заметными, и их дела становятся настоящим примером, как следует вообще правильно жить на нашей земле. И когда десятилетие Майданова отмечалось на кладбище, там были только его однополчане, Татьяна, его жена, и священники. А со стороны офицерной власти на этот подвиг человека вообще никто не откликнулся. Но съехались люди со многих регионов нашей страны. И вот здесь я бы еще в заключение этого хотел сказать, что подвиг, он проявляется ведь не только в смерти. Он проявляется в отношении даже наших ребят, в тех поступках, которые они совершают, и они надолго запоминаются. И вот в заключение просто вот этого коротенького выступления я хотел бы сказать, как ребята отметили Пасху, наши десантники Псковской десантной дивизии в Чечне, в Грозном, они ночью на Пасху в час ночи трассирующими пулями из крупнокалиберного пулемета в небе написали «Христос воскресе». И вы знаете, самое поразительное, что эта надпись держалась в небе около 10 секунд с восклицательным знаком. Вот это тоже героизм и торжество православия, где бы ни находился наш солдат.
Виктор Николаевич, спасибо. И тоже от всех наших слушателей, от всех читателей помощи Божией. Желаю в работе, в трудах и ждем новых книг.
Спасибо, Господи. До встречи.
До встречи. Братья и сестры, конечно, это говорит о том, что со страной происходит, когда о Листьеве говорят, 6-й роту вспоминает один канал. Жалко Влада Листьева, но разве это соизмеримо с подвигом Николая Майданова? Дважды героя Советского Союза и России. И я хотел бы сказать о том, что Дениса Вичинова, майора Дениса Вичинова, который спас журналистов нескольких телевизионных каналов во время юго-осетинского конфликта, молодого майора, который оставил жену, без квартиры они тогда были, жена, маленький ребенок, воевал он в Чечне, полетел из Волгограда, Сталинграда в эту командировку, свою последнюю, и совершил тоже великий подвиг. У него были несколько тяжелых ранений, тоже несовместимые с жизнью, а он вел огонь, защищая безоружных журналистов. Уничтожил грузинских спецназовцев, один из которых крикнул безоружному журналисту, стреляя в него. Журналист закричал: «Я журналист», а он закричал: «А я киллер». И вот Денис Вичинов, его имя мы узнали только потому, что он спас телевизионных журналистов нескольких радиоканалов. Поэтому вся Россия, ему присвоили звание Героя России, а больше, иначе бы никто не знал об этом. Но сколько таких Майоров безвестных, лейтенантов, сержантов и рядовых страна не знает, а знают только их близкие. И в скорбный день собираются друзья, боевые товарищи, чтобы помянуть, поднять третий тост и помолиться в храме о покаянии души убиенного воина, воина, который отдал свою жизнь за Отечество, за Россию, за то, чтобы мы с вами могли ходить в храмы, за то, чтобы наши дети посещали воскресные школы, за то, чтобы Россия стояла и была Россией. Ну, а мне хотелось бы, передача подходит к концу, сказать, что сегодня мы стоим, это вот война чеченская, это видимая вершина того айсберга ненависти подземной, злобы, которую испытывают наши враги к России, православные Руси, к нашему Отечеству. И вот, по-видимому, чтобы они не стали, чтобы они хотят, чтобы мы больше не воспитывали в русских семьях простых, не воспитывали таких детей, как десантники Псковской 6-й роты, как Денис Вечинов. И поэтому сейчас страшная ювенальная юстиция на нас навалилась. Мы об этом будем говорить подробно, но это страшное действие. Детей отнимают по социальным показателям. В нескольких семьях эпидемия навалилась на страну. Вот вспоминаешь сразу монголо-татарская ига, помните песнь о Щелкане, Баскаке? У кого денег нет, у того дитя возьмет. Помните, когда они собирали? У кого денег нет, у того дитя заберет. Вот сегодня они хотят... Всю страну ограбили и хотят у русских людей снимать детей, чтобы не воспитывали больше таких героев, как Женя Родионов, как Денис Свечинов, как Николай Майданов. Ну, а как остановить, об этом еще будем с вами говорить. Ну, хочу сказать, что все восстания против ига начинались с восстания против баскаков. И баскаков, как в Твери Щелкана и всех прочих, избивали беспощадно и жестоко. И с особой беспощадностью. Восставшие русские люди убивали переветников, изменников и тех, кто служил ханским баскакам, забирая в рабство детей. Вот хотелось бы, чтобы об этом помнили все эти ювенальщики. Ну, а мы просим вас помолиться, дорогие братья и сестры, о тяжком болящем воине Борисе. Это полковник, супруг одной сотрудницы нашей радиостанции. Он сейчас с инфарктом попал в больницу, в госпиталь. Просим ваших сугубых молитв и о рабе Божией Али и Дарьи, о тяжко болящем Александре. Завтра операция на позвоночнике предстоит. Тяжко болящей Екатерине, тяжко болящем младенце Юлии, тяжко болящем диаконе Владимире, тяжко болящей монахине Филарете, Валентине, Раисе, болящей Сергии, болящей Елизавете, непраздной Надежды с очадом, о том, чтобы Господь помог, о здравии Марии, Юлии, тяжко болящего Александра, Владимира, болящих Владимира, Нины, Ольги, Елизаветы, Марины, болящего Виктора, о Раисе, Александре, отроке Павле, о тяжко болящей схемонахине Иоанне и болящей монахине Ефросинии. Дорогие братья и сестры, а заканчивая нашу передачу, я хотел бы поставить песню, не вечную память нашим десантникам, а песню, о которой ее автор Алексей Познахарев всегда говорит. Музыка моя, а слова Александра Васильевича Суворова. И хотел бы, чтобы кто-нибудь увидел когда-то, как в Рязанском воздушно-десантном училище в войсках дяди Васи батальон десантников поет эту песню на плацу. Военно-патриотическая секция заканчивалась песней. Алексей Познахарев попросил курсантов подняться на сцену и спеть вместе с ними. Будет у нас русская армия, будет стоять Россия под покровом Пресвятой Богородицы. Песня Алексея Познахарева на слова Александра Васильевича Суворова. Мы русские, с нами Бог.